по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 10 часов в Москве. Сегодня среда, 27 февраля. Ирина Латашенская, Ян Латашенский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда передачи «По страницам Библии». Мы продолжаем сегодня наше путешествие. Мы будем говорить сегодня о Давиде. И Давид, это, собственно говоря, есть основной герой, центральный герой, если хотите. Ну, никак не главный, но все же центральный герой первой книги «Паралипоменон». И мы начнем говорить сегодня о том, что собирался сделать Давид. Вы помните, как хотел Давид перенести Ковчег Завета? Но он начал делать хорошую вещь, начал ее делать неправильно. Мы уже размышляли об этом, когда читали с вами первую книгу царств, вторую книгу царств. Нет, подождите. Вторую книгу царств, конечно. Вот, и мы с вами заметили, что там, на самом деле, об этом говорилось очень коротко. Вот здесь, в первой книге «Паралипоменон», об этом говорится подробнее. Почему? Потому что, как мы уже с вами отмечали, здесь с точки зрения Божьей изложено событие, то есть говорится о том, что действительно важно для Бога. Вот этот эпизод с Давидом, который пытался перенести ковчег, сначала перевести, а потом они поняли, что возить его нельзя, его нужно носить, причем носить совершенно конкретными средствами. Это как раз и есть один из важных эпизодов в жизни Давида с точки зрения Божьей. И вот про эту важность мы сегодня также будем говорить и про то, насколько несправедливо на самом деле изречение, которое часто используют, о том, что цель оправдывает средства. Цель не оправдывает средства. Нельзя делать Божье дело недостойными средствами. Нельзя делать Божье дело небрежно, нельзя делать Божье дело недостойно. Ну, например, когда-то 90-е годы были такие бурные, кто-то из вас помнит, кто жил в эти годы, и уже был взрослым человеком. Так вот, рассказывают случаи, я думаю, таких было много, до меня только один такой дошел, когда в одном поселке стали строить церковь, вот, и, значит, там возник вопрос про строительные материалы, и один браток такой говорит, ты, говорит, без проблем, строительные материалы, там у нас стройка рядом с домом пустует, там вот строительные материалы еще не все растащили, значит, я натащу, и церковь построим. А пастор тогда ему сказал о том, что нельзя этого делать, тот говорит, ну, почему нельзя, они же бесхозные, ну, вот, как бы, на церковь-то можно с другой стройки, но у этих материалов был хозяин. И поэтому пастор отметил и сказал о том, что делать этого нельзя. И понять это было довольно сложно. Вот, значит, есть ситуации, когда действительно цель не оправдывает средства. Такой полуанекдотичный случай. Хотя некоторые из нас близко к этому подходят, мы начинаем говорить о Боге, и мы очень хотим, чтобы человек покаялся. И мы начинаем передергивать реальность, ну, например, ставя свои задачи, делая свои задачи, запугать человека. Да, иных и страхом спасаете, мы это сами, конечно, помним. Вот. Но тут страх становится такой палкой, с помощью которой мы вот пытаемся человека манипулировать. Я знаю конкретный случай, также из пасторской моей практики, пасторской жизни, когда девушка очень хотела, чтобы ее молодой человек покаялся, вот, а он очень хотел, чтобы эта девушка стала его женой. И вот на этом у них такое перекрещивание желаний и произошло. Она ему сказала, пока не покаешься, пока не будешь верующим, я твоей женой не стану. И для него это было мотиватором. Он типа стал верующим, а она стала его женой, он ее мужем. Какое-то время они прожили. Потом он понял две вещи. С одной стороны, он понял, что он не по-настоящему верующий, ну, потому что для него это так, как и было, не столь важно. Так и осталось не столь важно. Но с другой стороны, глядя на штамп в паспорте, он убедился, что вот муж и жена-то, они по-настоящему. И вот получился такой когнитивный диссонанс, да, что с этим делать. Почему? Потому что изначально цель не оправдывала средства, нельзя вести ко Христу через вот такое вот принуждение. Так что мы об этом сегодня будем говорить. И мы увидим, как действительно Давид хочет сделать очень хорошее дело, Но кончается это весьма и весьма грустно, гораздо более грустно, чем те эпизоды, которые я вам сегодня пересказывал. Один коротенький анонс, ну и потом почитаем ваши письма, потому что в прошлый раз в конце уже эфира возникла у нас в группах, в трансляциях интересная дискуссия, по поводу которой, конечно, нужно что-то сказать, потому что она тоже важна. Во-первых, анонс. Сегодня у нас в радиогостиной будет тема, которая касается и которая, я думаю, интересует всех, кто так или иначе занимается чтением, изучением Библии, тех, кто любит Священное Писание. У нас будет гость, который был у нас, ну, довольно давно, был у нас полтора года назад, и было так хорошо, что мы его после первого эфира отпустить не смогли, второй раз пригласили. Будет исполнительный директор Российского библейского общества Анатолий Руденко. А говорить мы с ним будем, и я так понимаю, что это тоже будет начало истории, потому что все мы явно не расскажем. Вот о чем. «Русская Библия. От Кирилла и Мефодия до современных переводов. История Библии в России. Как мы получили Библию в России в таком виде, в каком мы ее получили. Вот переводы, то, что с ними связано, распространение Библии. Я тут, да, я предполагаю, пока я предполагаю, я точно знаю, что, ну, Господь даст, и Анатолий будет сегодня с нами, я предполагаю, что мы не успеем сегодня обозреть эту историю. Дай Бог нам дойти до 18 века, а то и этого можем не успеть. Посмотрим. И поэтому, наверное, эту тему будем продолжать уже не 6 марта. Там эфир уже распланирован, тема уже известна, и поменять ничего нельзя. Но я думаю, мы перенесем, там, 13 марта этот разговор продолжим. Так что на пару передач эта тема у нас точно от Кирилла и Мефодия до современных переводов Библии. А теперь по вашим письмам. Саша пишет по поводу греха с Версавией, но, тем не менее, грех с Версавией также мерзок пред Богом. Конечно, абсолютно. И более того, Давид за этот грех с Версавией поплатился, и это была расплата очень суровая. Это была расплата, которая связана с его семьей. Вот он фактически разрушал этим грехом семью, ну и вот получил разрушение в своей семье. И вот в связи с этим возникает вопрос, который некоторые из вас задают. Тут Андрей Панарин по этому поводу пишет и отвечают ему в группе, в наших обсуждениях, по поводу все-таки греха хулы на Духа Святого. Это единственный грех, который не простится. Да, вот есть этот грех, и любые все грехи простятся, вот, но хула на Духа Святого не простится. Вот что это и почему это? И насколько мы можем сказать, что да, вот человек, тот или иной человек виновен в такой хуле? Может ли это повториться? Могло ли это повториться? И, скажем так, может ли это быть сейчас, не во времена Иисуса Христа? Я хотел бы вот на что ваше внимание обратить, и это нам еще будет очень важно, когда мы дойдем до греха переписи, которую совершил Давид. Вот эта перепись действительно была грехом. И поэтому важно нам об этом сказать и сказать сейчас. Вот смотрите, мы иногда сравниваем грехи по их, ну, скажем так, величине. Вот есть очень страшный грех, он большой, самый большой. Есть менее страшный, он менее большой. Вы, Саша, совершенно четко сказали, что грех Давида с Версавией столь же мерзок пред Богом. Там даже сразу несколько грехов было. Но тогда мы с вами попадаем вот на какую историю. А как сопоставлять грехи? И у многих из нас в голове есть вот такая картинка. Она очень живучая. Она очень распространена. И картинка это следующая. Значит, грехи градируются по их значимости, по их величине. Есть большой, есть поменьше. И вот, если это так, то на этой, я сейчас скажу, странно это будет звучать, но я думаю, оно здесь в данном случае объясняет. На этой шкале грехов есть какая-то такая точка, за которой Божие прощение кончается. То есть вот почему страшен грех хулы на Духа Святого? Потому что, если верить вот такому распространенному, но сразу скажу, неверному представлению, если верить такому представлению, вот этот грех по шкале находится за гранью. То есть он столь велик, что он не простится. Все остальные меньше него, они простятся. Теперь смотрите, любой грех — это преступление против Божьей праведности. Любой грех — это отклонение от Божьего совершенства. Понимаете, какая вещь? Если я решаю математическую задачу, и в математические задачи у меня должен получиться ответ 42, то вот у меня получилось 43, у меня получилось 1984, или у меня получилось минус 460. Значение это не имеет. Я не получил число 42. Да, по этой причине задача решена неверно. А то, что произошло, это отклонение от некой нормы, которая требовалась вот по условиям задачи. Вот в данном случае любой грех, всякий грех человека — это отклонение от Божьей праведности. Если ответ на жизнь — это 42, ну, тогда, соответственно, вот получается у нас 43 или там любое другое число. Это не так. Оно не совпадает, не удовлетворяет ответ задачи. Вот, теперь, в чем проблема греха хулы на Духа Святого? Андрей Панарин в своих письмах, в своих комментариях, которые мы сейчас уже читать не будем, но, Андрей, вы правы. Андрей это очень четко отметил. Это человек смотрит на дела Божии, на дело Иисуса Христа, и он отрицает дело Иисуса Христа, и, соответственно, отрицает и того, кто это делает. Он приписывает Божьи дела сатане. Приписывает Божьи дела сатане. Почему страшен грех, и почему не простится грех на хула на Духа Святого? Любой другой грех простится, а хула на Духа Святого не простится. Когда наступает прощение греха? Правильно, прощение греха наступает тогда, когда есть покаяние. Вот человек кается, тогда приходит прощение. Человек понимает, да, вот это грех. Я приношу это Господу. Господи, я тебе это приношу. Почему не может быть прощения человеку, который совершает хулу на Духа Святого? Потому что по условиям задачи, слушайте внимательно, по условиям задачи в этом случае нет покаяния. Механизм хулы на Духа Святого таков, что человек видит Божьи дела и говорит, нет, это не Бог. И как только он говорит, нет, это не Бог, он ставит как бы такой барьер между собой и Богом, и пока он находится в этом состоянии, в состоянии отрицания, он не может покаяться. Ну, он не может одновременно сказать, не-не-не, не Бог, Боже, прости меня. Он должен прекратить заниматься вот этой хулой на Духа Святого. Когда-то, много лет назад, когда я учился еще в семинаре, и потом занимался пасторским служением, я был уверен, и я говорил, и я проповедовал о том, что грех хулы на Духа Святого нельзя повторить сегодня. А для того, чтобы этот грех был совершен, необходимо личное присутствие Иисуса Христа. Фарисеи времен Иисуса Христа были виновны сегодня, были виновны в том, что вот они видели Христа пред собой, а при этом отказывались ему поклониться. И вот пока это их состояние не менялось, пока они не делали шаг ко Христу, никакого прощения им не было. И я говорил о том, что сегодня нам не стоит бояться такого греха, потому что вот для этого греха необходимо личное присутствие Иисуса Христа. Когда-то я так учил и проповедовал. Ну, сегодня я не уверен, что это действительно так. И вот почему. Сегодня есть люди, которые видят перед собой конкретные дела Божии. Ну, то есть вот в своей жизни, в своей реальности, той, которая их окружает, они видят конкретные дела Божии. И пока человек говорит «нет, это не Бог», пока человек говорит вот это все сатана, или там, я не знаю, это все извращение. Пока человек называет белое черным, в данном случае белое как цвет невинности, цвет праведности, а он называет это черным. Вот пока это происходит, заворот в мозгах и в сердце этого человека столь велик, что действительно прощения этому человеку нет. Но, и это очень важно. Если он приходит к Богу и говорит, «Боже, прости меня за то, что я твои дела приписывал либо себе, либо врагу. Господи, я хочу примириться с тобой и прошу у тебя прощения. Я не буду больше это делать. Я не буду больше вот так высказываться. Я не буду больше такие вещи совершать». Я думаю, что такому человеку спасение и прощение так же доступно, как всякому другому человеку. Но здесь есть еще одно большое «но». Вот когда мы грешим, знаете, есть в Библии такое понятие, как сожженная совесть. А грех не оставляет нашу душу неизмененной. Когда мы грешим, мы меняемся, мы грубеем. Помните фараона в Египте, да? Он несколько раз делал вид, что ну вот сейчас он смилостивится, сейчас он послушает Бога, сейчас он отпустит израильтян, а он этого не делал. Снова и снова он этого не делал. И в конце концов он пришел к такой точке невозврата. Когда мы читаем Библию и когда мы смотрим на окружающую реальность, мы понимаем, что и сегодня такая точка невозврата все-таки существует. Но не потому, что вот есть большие грехи, есть средние грешки, есть маленькие грешочки и грешаты. Нет, не поэтому. А потому, что человек, когда он грешит, когда мы с вами грешим, да, мы порой тоже это делаем. Вот мы начинаем идти против Бога. Покаяться, пройти через метаноя, изменение разума, поворот разума, это значит перестать идти против Бога. Вот хула на Духа Святого страшна тем, что человек идет против Бога и этого даже не замечает. Ему классно, ему хорошо. И да, бывает ситуация, когда Бог говорит, все, вот обратного пути нет. Я не знаю, где это наступает. Я видел, я думаю, что вы тоже, многие из вас, по крайней мере, тоже видели людей, которые, ну, кажется, уже погрязли вот в этом своем отвержении, но никогда они не покаются. А они берут и каются. Вот это тайна, тайна великая, тайна, которую может открыть Бог. Но человек, который приписывает Божьи дела кому-то другому, находится в очень серьезной, большой духовной опасности. Не надо сравнивать грехи, они одинаково страшны перед Богом, но есть смысл просто обратиться к Богу с вопросом, а что в моем сердце, что в моей душе происходит. Читаем сегодня про Давида, читаем сегодня первую книгу Паралипоменон, я напомню, что вы можете писать, через сайт theos.fm, приложение Theos, через наши группы ВКонтакте и Facebook, и в частности, прежде всего, через нашу официальную группу по страницам Библии. Она не больше других, она и по размеру не больше других, но информация там размещается раньше. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве, и после этого будем слушать и читать Писание. Потом у нас пару минут останется, чтобы еще поговорить и почитать также и ваши комментарии. Наш Бог, наш Господь, мы благодарим Тебя за это утро, которое Ты нам посылаешь, и благодарим Тебя за возможность начинать этот день в Твоем Слове. И мы молим Тебя, помоги нам разбираться, но не просто для того, чтобы понимать буквы, а для того, чтобы знать Тебя. Да будет слава и хвала Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 459-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». И мы с вами в первой книге Паралипоменон, мы с вами в 13 главе, и мы говорим об одном из центральных героев или, пожалуй, даже центральном герое этой книги, царе Давиде. Я не сказал главным героем, потому что, конечно, главный герой этой книги – Бог. И перед нами Божий взгляд на события, которые происходят в мире, Божий взгляд на события, которые происходят с избранным Богом народом. Мы с вами начали уже разговор о Давиде, и в 11 и 12 главах мы видели его воинов. В 13 и следующих главах мы говорим о Давиде и ковчеге, царь Давид и Божий ковчег. Эти главы, Божий взгляд на попытку Давида перенести ковчег в Иерусалим. И само действие переноса ковчега в Иерусалим было угодно Богу. Бог хотел, чтобы это произошло. Давид действует в полном соответствии с Божьей волей. Однако Давид использует не Божьи или неугодные Богу средства в той ситуации, где Бог четко открыл, как его волю осуществлять. Давайте начнем чтение. 13 глава, 1 стих. «И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями. И сказал Давид всему собранию израильтян, если угодно вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим, по всей земле израильской, и вместе с ними к священникам и левитам, в города и селения их, чтобы они собрались к нам, и перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему». И сказала все собрание, «Да будет так, потому что это дело всему народу казалось справедливым». Я скажу вещь, которая вам может показаться, ну, несколько неожиданной. Но я много раз перечитывал этот фрагмент и пришел к выводу, с которым на самом деле согласны довольно многие комментаторы. Давид уже здесь начинает неправильно. У него похвальное желание. Он хочет перенести Божий ковчег в Иерусалим. Но он поставленный Богом царь. Ему не надо было советоваться с этими тысяченачальниками, с этими сотниками и с этой прочей кучей всяких разных начальников. Давид получил идею от Бога. Он поставленный Богом человек. Он поставлен на это служение. Он мог делать и должен был просто брать и делать. Я вспоминаю одного пастора. Ну, правда, он был молодым пастором, неопытным. За несколько лет он так опытности и не набрался, потом его сняли. Так вот, он советовался с советом церкви по поводу тем своих проповедей. Вот они даже не просили его об этом. А он приходил и говорит, вы знаете, я хочу поговорить вот о том-то, и сказать вот то-то и то-то. Как вы считаете, можно? И они ему говорили, говори, пастор. Потом кто-то сказал, нет, не говори, пастор. Потом какие-то другие были проблемы. Сказали, в конце концов, они же сказали, что он нерешительный. И они его сняли. После этого в ту церковь призвали другого пастора, который годик повживался в эту систему, посмотрел, что вокруг, и в конце концов распустил совет церкви. Такое тоже бывает. Так вот, сегодня слишком много людей, которые, не имея ни малейшего представления о том, что и как делается, хотят поучаствовать в принятии решений. Понимаете, у этих людей нет ни духовного видения, ни духовной мудрости для того, чтобы хоть что-нибудь решать. Но они все хотят, чтобы их голос был услышан. Как-то я беседовал с директором одной христианской семинарии. Он говорит, у нас есть такие люди, члены совета попечителей. Эти люди, ну или, по крайней мере, многие из них, представления не имеют о том, как мы тут работаем. Большинство из этих людей даже в семинарии-то у нас не бывало. Но они раз в год собираются и принимают решения, которые мы обязаны выполнять. Мне жалко директора этой семинарии. Еще один интересный момент. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что во времена Саула поклонение Богу, по большому счету, уже не было. Вот Давид, собственно, об этом говорит. Со времен Саула люди не почитали, фактически не почитали Бога. «Если угодно вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, — говорит Давид, — пошлем повсюду к прочим братьям нашим по всей земле израильской, и вместе с ними к священникам и левитам в города и селения их, чтобы они собрались к нам и перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему». «К кому? К ковчегу?» «Да нет, конечно, к Богу». И вот это очень грустный, очень печальный комментарий по поводу положения дел в Израиле. Давид начинает делать доброе дело, но делает он его неправильно. 6 стих. «И пошел Давид и весь Израиль в Кириат-Иарим, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, Господа, сидящего на херувимах, на котором нарицается имя Его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава, и Оза и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы с пением на цитрах и псалтирях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах». Давид – музыкант. Для него музыка чрезвычайно важна. Обратите, пожалуйста, внимание, что практически всякий раз, когда говорится о поклонении, и в этом поклонении участвует Давид, практически всякий раз упоминается музыка. 9 стих. «Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицом Божьим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и назвал то место поражением Озы. Так называется оно и до сего дня». Первое, на что обращаешь внимание – зачем Озе было поправлять ковчег? Вот в чем, в принципе, смысл этого действия? Можно сказать, потому что ковчег наклонился, потому что валы его плохо везли и так далее. Но дело в том, что ковчег не надо было возить. Ковчег нужно было носить. Об этом книга чисел, 4 глава, 15 стих. «Когда при отправлении в путь стана Аарон и сыны его покроют все святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафа пойдут, чтобы нести ковчег. Но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. Сии части скинии собрания должны носить сыны Каафовы». Вот Кааф, один из сыновей Левия, и, собственно, дальше уже его потомки, именно они должны заниматься переноской ковчега. Его нельзя возить, его можно только носить. Если бы израильтяне сделали все так, как сказано Богом, если бы израильтяне сделали все так, как сказано в Священном Писании, то никакие валы не наклонили бы колесницу, и ковчег просто не пришлось бы поправлять. Знаете, почему ковчег надо было нести, нельзя было возить? Вроде бы провести это проще, это легче. Да, вот воловью силу использовать, а не человеческую. Такой более простой путь, что называется, срезать угол или ускориться. Дело в том, что ковчег – это прообраз Иисуса Христа. Евангелие, которое мы несем миру, обратите, пожалуйста, внимание, не везем, а именно несем миру, распространяется на плечах конкретных людей. Конечно, Господь мог бы использовать какие-то сверхъестественные силы. Он мог поставить в небе громкоговоритель или целый экран и показать, и рассказать все, что он хочет. Но он делает это через конкретных, слабых, порой немощных людей. И мы с вами, неся Евангелие Иисуса Христа, несем этот ковчег. Кто-то скажет, давайте найдем другой путь. Другого пути нет. Идите и проповедуйте. Я сейчас задумываюсь об этом служении, об этих наших трансляциях, об этих наших передачах. Их готовят самые обыкновенные люди. Люди, которые устают. Люди, которые порой раздражаются. Люди, которым иногда просто хочется уйти в отпуск. А до отпуска еще целых 10 или даже 11 месяцев. И нет волшебной кнопки, которую можно было бы нажать, и Евангелие сразу прозвучало бы во всем мире. Нет чудесного обходного пути. Каждый из нас должен взять свое бремя и идти вперед. Так было и тогда. И то, что делает Давид, на самом деле, конечно, неправильно. Да, была радость, да, была музыка, но эта радость скоро сменится горечью. Потому что Бог вторгается в нашу жизнь, как, собственно говоря, Он и вторгается в жизнь всякого, кто пытается сделать Божие дело по-своему. Господь не благословляет того, кто пытается решить Божий вопрос своими человеческими средствами. Мысль о том, что цель оправдывает средства, эта мысль совершенно не Божия. Я сейчас вспоминаю одного своего знакомого, который великолепно умел запугивать людей. Он даже ссылался на стих, иных и страхом спасайте. Но у него все был один страх. Вот не поверишь в Евангелие, гореть тебе в аду. И я вас уверяю, картинки ада этот человек мог рисовать отменные. А потом хвастался. С кем не говорю, все каются. Но послушайте, этот обходной путь, который придумал человек, на самом деле уводит других от Бога, потому что у них формируется совершенно неправильный, односторонний, однобокий образ Бога. Некоторое время понадобится на то, чтобы Давид понял, что делать с ковчегом. И пока он это понимает, мы начинаем читать 14 главу. Это дружба Давида с Хирамом, тем самым царем, который, собственно, во многом и помогал строительству храма. 14 глава, 1 стих. «И послал Хирам, царь Тирский, к Давиду послов, и кедровые деревья, и каменщиков, и плотников, чтобы построить ему дом. Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство его ради народа его Израиля. Тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме и родил Давид еще сыновей и дочерей». Кстати, утвердил в данном случае не значит поставил печать. Утвердил означает, что царство твердое, что врагов меньше и что те, кто когда-то был внешними врагами, теперь становятся друзьями.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И тут мы опять видим такое признание, которое приводит нас к мысли о том, что Давид все-таки что-то делает неправильно. Он начинает набирать себе жен. Он начинает быть все более похожим на царей сопредельных государств. Дальше мы читаем имена родившихся у него в Иерусалиме сыновей. Тут интересно, что некоторые из этих имен не встречаются в книгах царств. Самус, Саваф, а дальше смотрите, Нафан, Соломон. Да, Нафан появляется потом в родословной Иисуса Христа в Евангелии от Луки, 3 глава. Если бы не первая книга Паралипоменон, мы бы не узнали про Нафана, и мы бы думали, что же это за такой неизвестный сын Давида. Читаем дальше, 8 стих. «И услышали филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем. И поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом, и пошел против них. И филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов. Это кажется, что все враги повержены, на самом деле оказывается, пока не повержены. Есть еще один враг, который вдруг поднимает свою голову. 10 стих. «И вопросил Давид Бога, говоря, идти ли мне против филистимлян, и предашь ли их в руки мои? Сказал ему Господь, иди, и я предам их в руки твои». Это первое вопрошание, да, первый раз, когда Давид вопрошает у Бога, идти или не идти, иди. А такое мы уже слышали, это уже было. Кстати, замечательный контраст с Саулом. Книга Паралипомена нам об этом не говорит. Но в книгах царств мы помним, что Саул, вообще говоря, перестал спрашивать Бога. А Давид спрашивает. 11 стих. «И пошли они в Ваал-Перацим, и поразил их там Давид. И сказал Давид, сломил Бог врагов моих рукою моею, как прорыв воды. Посему и дали имя месту тому Ваал-Перацим. И оставили там филистимляне богов своих, и повелел Давид, и сожжены они огнем». Естественно, боги в данном случае это идолы филистимские. А теперь смотрите, 13 стих. «И пришли опять филистимляне и расположились по долине». Ну, то есть, только что ведь Давид вроде бы их выгнал. А они приходят опять, и они устраивают свой лагерь в долине. 14 стих. «И еще вопросил Давид Бога, и сказал ему Бог, не ходи прямо на них, уклонись от них и иди к ним со стороны тутовых дерев. И когда услышишь шум, как бы шагов на вершинах тутовых дерев, тогда ступи в битву, ибо вышел Бог пред тобою, чтобы поразить стан филистимлян». Сравните, в первом случае Бог сказал Давиду, чтобы тот шел вперед и воевал. Во втором, это не очевидно из текста, но становится более очевидным, когда смотришь на карту, Бог говорит Давиду, чтобы он отступил. Нужно заманить филистимлян в такое место, где им уже не сдобровать. Знаете, есть такая проблема в христианстве. Я понимаю, что это сложный разговор, но все-таки я его начну здесь. Когда мы видели Божью руку один раз, мы считаем, что Бог снова должен сделать ровно то же самое. У меня была знакомая женщина, она ходила в нашу церковь. Вот для нее это была большая битва, большая борьба. У нее обнаружили рак груди. Вся церковь за нее молилась, ей сделали операцию. И после операции много лет все было нормально. Потом рак снова вылез. Вся церковь за нее молилась. И сделали операцию, и все было нормально. Прошло много лет. И рак появился снова. Я сейчас скажу даже слово «мы», потому что мы были уверены. Я тогда был моложе и, наверное, глупее. Мы были уверены, что если дважды Бог ее исцелил, то третий раз он ее уже обязан исцелить. Знаете, какое разочарование было для всех поначалу, когда исцеление не произошло. Бог взял ее к себе. Мы понимали, конечно, что с Богом лучше. Но долгое время был вот этот внутренний вопрос. Ведь ты два раза исцелил, неужели третий раз не мог? Мог, конечно. Но порой Бог решает поступить иначе. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь, конечно, Бог не ведет израильтян к поражению. Это победа. Но победа через временное отступление. Они услышат этот звук. Бог будет за них сражаться. Бог будет вместе с ними сражаться. И они одержат победу. Кто-то из вас скажет, как же проповедник проповедует отступление? Да. Как сказал один из генералов, он говорит, я не отступаю, Я просто меняю свое расположение на более выгодное. Бывают ситуации, когда Бог действительно хочет, чтобы мы отошли назад. Для того, чтобы в этом положении, в это время нас укрепить. 15 стих. И когда услышишь шум, как бы шагов на вершинах тутовых дерев, тогда ступи в битву, ибо вышел Бог пред тобою, чтобы поразить стан филистимлян. 15 стих — это, конечно, призыв к битве, это призыв к победе. Даже если ради этой победы понадобилась непопулярная передислокация. 16 стих. И сделал Давид, как повелел ему Бог, и поразили стан филистимский от Гаваона до Газера, и пронеслось имя Давидова по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов. Победа была одержана, даже если это победа через отступление. Кстати, именно поэтому я считаю, что Давид был одним из величайших мировых лидеров того времени. Обратите, пожалуйста, внимание на то, какая известность была у этой победы и у этого имени. И пронеслось имя Давидова по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов. Дело в том, что всякий раз, когда звучало имя Давида, звучало также и имя Бога неба и земли. Кто такой Давид? Да тот, который служит Богу неба и земли. Тот, за которого стоит, за которого сражается Бог Яхве, Бог неба и земли. Фактически, как мы уже с вами говорили в прошлый раз, Давид строит тот фундамент, на котором во времена Соломона израильское государство проповедовало Господа людям. Да, это был и военный фундамент, да, это был и экономический фундамент, но это был также и духовный фундамент. Однако во времена Соломона, особенно во вторую часть правления Соломона, этот фундамент начинает разваливаться, он начинает размываться. Мы с вами еще поговорим о том, почему это произошло, из-за чего все это началось. Еще одна вещь. У Давида была возможность подумать, помолиться, искать волю Божию, что делать с ковчегом. Мне очень нравится, как здесь выстроено повествование, потому что 13 глава про ковчег, 14 глава про победу над филистимлянами, две победы на самом деле даже, 15 глава про ковчег снова. И Давид начинает кое-что понимать. Первый стих 15 главы. «И построил он себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид: никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки». Давид понял, что ковчег надо носить на себе. И носить его на себе может не кто угодно, а левиты, причем совершенно конкретная часть левитов, совершенно конкретное семейство левитов, потомки Каафа. Давид понял, что он делал неправильно. И вот эта победа была, пожалуй, не менее важной, чем дарованная Богом победа над филистимлянами. Но об этом, друзья, мы поговорим уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим ваши комментарии. Здесь есть некоторые интересные вещи. Ну, например, спрашивают: пастор какой церкви ведущий этой программы. Я рукоположен на пасторское служение в одной из евангельских церквей здесь, в Москве, и был пастором также евангельской церкви. Сейчас целиком занимаюсь журналистикой, занимаюсь радиослужением. В этой передаче мы не называем конкретные деноминации, конкретные церкви. Вот почему. Наша задача — читать Библию, читать ее вместе с вами. Я проповедую в разных московских церквях, и проповедовал и в прошлое воскресенье, и в это воскресенье. И если начну здесь говорить в эфире: приходите в нашу церковь, приходите на мои проповеди и так далее, это не будет соответствовать задаче эфира. Задача эфира нашего — это то, чтобы мы с вами вместе читали Священное Писание и читали Слово Божие. Вот. А тут также есть всякие споры, ссоры и прочее. Дорогие друзья, я хочу обратиться к верующим людям прежде всего. Знаете, у нас есть очень сильное оружие, которое дает нам Бог. Это оружие Слова Божие, это оружие молитва. Это оружие не кулаки, и это оружие не оскорбления. Даже когда есть какие-то вещи, которые нам говорят, и которые нам неприятны. А знаете, у каждого... сейчас вспомню фильм, который... мне просто интересно, ответит кто-нибудь или нет. Это старый детский фильм. Напишите в комментариях, я попрошу нашу сотрудницу, которая присылает, переслать мне, если будет ответ. Мне просто интересно, кто-то ответит или нет. Значит, в очень старом детском фильме, таких советских времен, беседуют два героя. Напишите, какой это фильм. Вот, просто интересно, помнит этот фильм кто-то еще или нет. Великолепная, глубочайшая там беседа. Зачастую в советских детских фильмах были глубочайшие беседы. Так вот, один герой говорит, играл его Николай Караченцев, он говорит: нету этого парня кнопки, нет ее. И Басов, совершенно замечательно игравший другого героя, говорит: есть. У каждого человека есть кнопка: жадность, тщеславие, честолюбие. Дальше не буду продолжать, потому что дальше, если продолжу, фильм просто выдам. Вот знаете, какая штука? Герой этого фильма прав. И есть у каждого из нас такая уязвимая черта, которой зачастую пользуется сатана. И когда мы с вами приходим к Богу, одна из задач, одно из дел, которые он совершает, это он вот эту нашу уязвимую черту, он, ну, преображает, он берет в свои руки. Задумайтесь, пожалуйста, что в жизни вашей, есть ли в вашей жизни что-то такое, что вас выводит из равновесия? Вот вы встречаетесь с другими людьми, и они что-то делают, и они что-то говорят, и они как-то поступают по отношению к вам, и вы теряете равновесие, и вы даете тем самым возможность собой манипулировать. Саша права. «Приключения электроника» фильм назывался. Да, оказывается, есть люди, которые еще помнят старые советские детские фильмы. Вот, я думаю, не одна она, но вот сейчас пришло письмо сразу здесь. Вот, так вот, задумайтесь, пожалуйста, об этом. И подумайте вот о чем. Есть люди в нашей жизни, это может показаться вам страшным, но это реальность. Есть люди, которые эти наши кнопки знают, которые на эти наши кнопки умеют нажимать, которых, ну, они даже этого могут не осознавать, но вы их спросите, или кто-то их спросит, ну, как вот этим человеком можно управлять? Можно, они знают, где на что нажать. Это может вывести вас из себя, это может заставить вас что-то такое делать, чего вы иначе бы не сделали. И вы потом спросите: ну, зачем я это сделал? Зачем? Это не обязательно, кстати, выход из себя. А есть ситуации, когда вы знаете, что какое-то действие — это грех. Да? И вот зачем я это опять делаю? Почему я это опять делаю? Одна девушка рассказывала мне, как трудно ей расстаться со своим парнем. Она любила всякую парфюмерию. И он отлично знал, что это кнопка. Вот ему достаточно было принести ей хороший подарок и сказать несколько ласковых слов, и она буквально таяла. И она говорит: зачем? Понимаете, Христос хочет, чтобы мы предали всего себя Ему. Всего, без остатка. И тогда уже мы не будем рабами греха, и тогда мы постепенно или сразу будем исключать возможность для кого-то манипулировать нами, управлять нами. Тут интересный вопрос по поводу того, можно ли есть деревья, которые растут у забора. Вот, вроде бы кто-то занимается этими деревьями и так далее. И можно ли есть плоды с этих деревьев. Не знаю, наверное, с человеком все-таки есть смысл поговорить. Он может по-разному рассуждать. Были еще интересные письма. К ним вернемся в следующий раз. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.